Лектор сейчас тебе сказал. Ну, там, я думаю, что какие-то вот курсы. Да, я начну с того, когда, уже начинаю с чего угодно. Значит, наше сегодняшнее собрание, как бы, посвящено обсуждению первой лекции курса ведения процесса, читаемого ГО Владимира Мацкевича в этом сезоне, в методологическом семинаре. Ну, как же потом называть, да, первое такое вот сообщение по поводу того, что поскольку в этом году семинар проходит в таком стандартном режиме, там, лекционном, ну и, в общем, в студенческом тоже таком, совсем привычном для нас, то мы снимаем ограничения с говорения новичков. То есть кто-то в курсе, кто-то, может быть, даже не в курсе. По того, что на политическом семинаре существуют ограничения, что новые люди, четыре семинара, молчат, как рыба в лёд, не имеют права вообще ничего говорить. Вот. В связи с изменением формата это ограничение снимается. Что не отменяет ответственности за свои слова и прочих всяких вещей. Значит, сегодняшнее обсуждение мы предлагали там строить таким образом, поскольку, собственно, формат семинаров задан не был, и за это время нас с Дмитрием дважды называли по-разному. Сначала Владимир Мацкевич обозвал нас спикерами, а потом я себя в рассылке обозвала нас ведущими. Вот. Мы решили, собственно, как-нибудь это поделить. То есть один из нас будет спикером, то есть задавать как бы обсуждение, а второй будет вести, собственно, дискуссию. Ну, вести, в смысле, скорее модерировать, наверное, ну, участвовать в обсуждении, соответственно, самостоятельно. Поэтому Дмитрий Блиновский начнет, я так понимаю, предлагать то, что по его как бы мнению и по его рассуждению достойно обсуждения из материала прошлой лекции, какое-то обсуждать свое понимание или непонимание, я не знаю, честно говоря, что именно. Вот. А я попытаюсь тогда это дело вести. Ну и, соответственно, там потом, если какие-то вопросы там мои еще не будут сняты, то мы поменяемся местами. Если против такого формата возражений нету, то мы начнем.
Ну вот лекция, которая была вот прочитана на прошлой неделе Владимиром Мацкевичем, она претендовала на презентацию такого вот некого философствования, философского подхода. И в самой вот этой лекции там выставлялись какие-то критерии, там вот рамки или условия, потому что тут вот сложно вот назвать что, потому что как бы произнося вот одно из таких слов, там рамки, например, мы сразу как бы возвращаемся к контексту какой-то определенной философии. Но тем не менее, вот эти вот некие условия, они были обозначены как условия для философствования. И вот, мне кажется, вот это вот и есть то, что мне хотелось бы обсудить. Я вот вообще-то бы все вот условия эти свел бы к двум. Значит, первое – это философия как вот, разговаривающая, вот, размышляющая реальность, да, то есть что это значит. И второе условие – это философия, философствование на границе. Да? То есть вот Владимиром Владимировичем на схеме, надо, наверное, где-то здесь висит, обозначалась граница как знание и незнание. Да, и философия – это то, что разворачивается вот на этой границе. То есть вот это вот, вот это вот второе условие, да, оно уже частично там, может быть, и обсуждалось в журнале, в живом журнале у Тани Водолажской. И там ставилась такая проблема, что если философия разворачивается на границе знания и незнания, то получается, что она устремлена там вот в сферу незнаемого, чтобы сделать это знаемым. То есть, по сути дела, это является
ну,
является функцией науки сейчас, то есть продуцирование знаний, превращение незнания в знания. И поэтому как бы, ну, философия, она там, если разворачивается на какой-то, то на какой-то другой границе, а не на это знаемого и незнаемого. Ну, я бы, может быть, вот хотел начать свое рассуждение вот с этого вот второго условия, с этой вот границы. И вот, как бы, что я по этому поводу думаю. То есть я вот думаю, что вот этот вот принцип, да, вот как бы вот по граничности, да, вот он как бы действительно, ну, там очень важен, да. Но это не граница там знания в том как бы понимании знания как вот близкому к понятию там научное знание, да, а скорее знание в больше вот в таком вот обыденном понимании. То есть что я имею в виду, то есть, ну, когда мы говорим, что я там знаю что-то, мы же не там, мы не только имеем в виду, что у нас есть какое-то там научное знание об этом. То есть мы имеем в виду тогда, что у нас там есть как бы какое-то представление там о чем-то. Причем это представление, оно может там, я не знаю, черпаться не только из области науки. Может быть там, ну, я не знаю, из области религии, из области мифологии, да. И как бы тут вот сферу незнания вот надо вот, на мой взгляд, вот, но нужно понимать, как такой вот, ну что ли, если метафорически говорить, вот темный угол, да, куда не достигает, не дотягивается там представление там мифологии, науки, религии, то есть ничего, что мы могли бы там как-то, ну, взять из культуры. То есть, ну, в этом смысле тогда вот получается вот, скажем так, само
я пока я еще понимаю, ну, статус там рассуждения, да, ты вот сейчас сказал, что Москвич там выдвинул рамки.
Нет, ну, это не рамки, это не какие-то рамки, условия.
Установки на дальнейшее там разворачивание, ну, на философском, да? Потом ты упомянул, что там, ну, была такая одна из установок или там определение
две.
Того.
Всего,
ну,
их было две.
Одна из них была там про границы знаний и знаков. Потом ты упомянул, что это обсуждалось, и как бы, ну вот, в моем обсуждении это там скорее было, ну, выявление противоречия между одним говорением, ну, внутри того, что говорил Москвич, одним и другим. То есть, ну, выставлением на границу и потом говорением о том, что как бы философия не достигает знания, да? Вот. И ты говоришь, и теперь я буду про это рассуждать. А ты как бы чего тогда делаешь?
Не, ну, дальше? Получается,
ты,
да.
Я
пытаюсь снять противоречие вот это. То есть тогда, если действительно мы говорим о том, что есть противоречие, то мы тогда должны либо отвергнуть этот тезис, то есть получается, философия не разворачивается на границе там знания и незнания. Либо там каким-то образом, там, я не знаю, этот тезис развернуть или там интерпретировать. Как-то по-другому.
Противоречие, что идет между двумя тезисами, тогда они.
Тезисами, да, внутри одного говорения.
Нет, Мацкевич как бы говорил, что в чем, то есть я так понимаю, что нужно прояснить, в чем состояло противоречие, да, или что?
Ну да.
То есть как бы противоречие состояло в том, что Мацкевич как бы говорил, постулировал тезис, скажем так, что философия разворачивается на границе знаемого и незнаемого, да? И в то же время мы знаем, что как бы функция науки состоит в том, чтобы продуцировать там знания. Ну, да? То есть философия не есть наука. Ну, соответственно, вот в этом как бы и заключается противоречие. Не может же одно и то же называться и философией, и наукой. Да?
Но было такое время, когда это так и называлось.
Ну тогда науки не было.
Ну, смотри, какая штука. Есть одна традиция, в которой наука, да, наукой называется такая область деятельности, которая была сформулирована методологией Бэкона, Декарта, Галилея.
Mm-hmm.
Ну, там оформившаяся у Ньютона. Да? И тогда эта версия, эта культурная традиция утверждает, что до Бэкона, то есть фактически до 16 века, никакой науки не было. Да? И другая традиция, точнее, там нет одной традиции, там много разного, да, которые не согласны с такой вот категоричностью по поводу науки и начинают обсуждать, например, там, античную науку. И говорят, вот Герон, там, скажем, или Архимед, это была античная наука. Да? В той традиции, про которую я говорю, запускающая науку как метод, соответствующий онкологии природы, да? Ее не могло быть в античности или в средневековье. Ее не могло быть в Китае, Индии, этой самой, где-то еще, да? Соответственно, эта традиция, она не является общераспространенной и, ну как это, незыблемой, бесспорной. Поэтому, когда мы говорим про науку, надо понимать, что до поры до времени категория науки тоже как бы могла употребляться, или то слово, которое сегодня применяется по отношению к науке, употреблялось и в те времена, и тогда то, что называется наукой, не разделялось с философией. Николай Кузанский, вот я в контексте Кузанского это рассказывал, да, про знание, ученые незнания и знание незнания. Николай Кузанский именно так это видел, да? Но он жил вообще до Бэкона. Собственно, он эту задачу ставил перед философией. Я говорю, что с возникновением науки эта функция к науке перешла, да? Выходя на границу знания, превращать, ну или там добывать знания, это функция науки. Философия вздыхает в этом месте. Не занимается она производством знания.
Ну а ну так а как же быть тогда вот с этим вашим тезисом? То есть вы только подтверждаете, вот, что противоречие есть.
Нет.
Как же быть с этим тезисом и с этой границей?
Я говорю, что на эту границу, на этой границе могут находиться разные субъекты с разными целями. Так? Может находиться ученый, например, научный, да? Сайентист.
Но он же не становится философом.
Он философом не становится, но он доходит до границы знаемого, да, и добывает из незнания знания. Ученый так поступает. Рядом с ним стоит философ,
нет,
которому это по барабану.
Не, ну то есть вы как бы говорите, значит, в этой... Да, то есть должно быть что-то еще, что
почему?
Отличает
почему?
Ученого на стыке вот этого знаемого и незнаемого и философа.
Почему разница в цели? Там цели.
А какие цели у философа?
Вот смотри, вот остановились ученый и философ, да, перед темной комнатой. Или там перед черным ящиком. Как эту модель потом Винер там задавал, да? Черный ящик. Мы не знаем, что там. Да? Но у него есть дверь, вход, выход, там еще что-нибудь такое, как бы, да? И вот стоят ученый и философ перед черным ящиком. Они могут между собой поговорить. Или перед входом в темную комнату, там, в темную пещеру, или еще что-нибудь такое, да? Ученый говорит, я хочу туда войти и узнать, что там. Он делает акцент на том, что он там узнает, зафиксирует, табличку занесет, формулами опишет и в трансляцию пустит. Философ говорит, слушай, вот меня это нисколько не волнует. Меня не интересует, что там. Как таковое, да? Меня интересует, что меня там ждет. что я там буду делать, что со мной будет происходить, когда я туда войду.
Ну, так вот и получается, что на пороге этой комнаты для ученого это порог знания и незнания, а для философа это какой-то другой порог.
Почему? Тот же самый порог. Знание и незнание. Но только как бы то, что делать будет философ, переступив этот порог, это не будет добыча знания. Да и вообще, все, что происходит с философом, и вообще философствование, да? Оно происходит до того, как он переступит этот порог. У ученого тоже многое происходит до того, как он переступит этот порог. Например, он должен выдвинуть гипотезу, скажем, да, чтобы потом ее эмпирически там проверить. Философ тоже, в принципе, может выдвигать гипотезу. Но, вообще говоря, статус вот гипотезы научной и статус философского предположения совершенно разные.
Ну вот как бы то, что вот я понимаю, да, вот что вы говорите, вот различие между научным и философским, вот этой вот границей, то что исключенности самого себя у ученого,
конечно, да.
И наоборот, конечно. Включенность как обязательная.
Не просто включенность, а акцент на этом делается. Да? Запускает Земля, там, не знаю, корабль на Марс. Да? Ученые ставят конкретные вопросы перед этим автоматом или там перед экипажем марсианского этого планетолета там и так далее. Да? Они спрашивают, ага, например, есть ли там вода, да? Есть ли там белковая жизнь там и так далее. Да?
Ну, тогда понимаете, вот это вот... Как...
А философ не так.
Ну, тогда вообще непонятно, как бы... ну. Вот здесь, вот мне в этой ситуации, чем занимается философ? То есть саморефлексией себя в какой-то ситуации.
Какой же себя, если он стоит на пороге неизвестного?
Ну, себя в неизвестном.
Ну, в этом смысле, да, себя в неизвестном. На себе акцент ставится. Ну, не просто на себе, как бы, да, а на человеке, там, не знаю, человечестве, трансцендентальном субъекте таком, как бы, да?
То, что вы говорите, тогда получается, что как бы цель, она все равно получение знания, только как бы знание совершенно иного рода.
Нет,
если там какое-то знание о мире там предполагается, здесь там знание о там, себе в новой ситуации, или о том, что там меня ждет, или по-разному.
Ну вот смотрите, как бы надо тогда как бы вот выяснять вообще там природу знаний, с чего Галиновский и начал на самом деле, да, что такое знание. Да? Но я все-таки так не думаю, что это вот как бы то же самое знание, только какое-то другое, да? Отличное немножко от этого. Но смотрите, там упоминался тоже в первой лекции Гераклит. Да? Про Гераклита очень много рассуждали, а?
Да, Басин там.
Басин, ну и вообще как бы очень забавная фигура, да, как бы плачущий философ, там, пессимист, всякие такие штуки, да? Вот что происходит с Гераклитом? Гераклит живет в ионийском этом самом городе Эфесе в то время, когда трещит по швам и разваливается цивилизация, сформировавшаяся там в Микенскую эпоху. Очень напоминающая, ну, собственно, индоевропейский такой мир, да, с тремя варнами. Есть аристократы кшатрии, да, есть там, скажем, жреческое сословие, и есть там всякого рода практические люди, да, такие эти самые, как их
называют?
Вайши. Да? Ну, только как бы у греков это не так строго было, как в Индии, но тем не менее, да. И вот этот мир привычный, стабильный, красивый, да, и надежный, он рушится. А Гераклит, он младший потомок там, царского рода в этом Эфесе. И он понимает, что больше никогда ни он, ни его дети не будут жить в этом красивом, устроенном, надежном на все времена мире. Мир рушится. И что там? Вот, а новый-то мир в чем состоит? Он понимает, что вот эти вайши, да, или лавочники, эти самые грузчики, гончары, и прочие жители Эфеса, которые как бы там завоевывают демократию, как бы, да, устанавливают демократию в Эфесе, они ничего хорошего сделать не смогут. Они не умеют, они не знают, как управлять государством, они вообще как бы, ну, лохи. Да? И при этом он понимает, что назад дороги нет. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку, говорит Гераклит. Раз уж мир начал рушиться, его не склеишь по частям. И что там? И вот он стоит перед этим, как бы, да, вот, и думает он не только про себя. Думает вообще, вот, как бы, про других людей. Что там? Вот в этом темном-темном мире, который наступает вместо упорядоченного, красивого, варнового, аристократического мира. Какое здание нахрен? Он плачет по уходящему миру и говорит, таков закон, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Все течет, все меняется. И этот мир похож на вот этот вечно мерцающий огонь, в котором как бы языки пламени создают какую-то конфигурацию, но она нисколько не стабильна. Кончается этот мир, завтра наступит какое-то другое, как бы, потом опять все изменится, там и так далее. Какое тут знание? Он этого не может проверить ни эмпирически, ни... И он может только как бы принять для себя решение. Участвовать в этом разграблении, уничтожении старого упорядоченного мира или устраниться. И на какое-то время философы, да, и вот философия, да, она предлагала доблестным мужам устраняться от этой гадости. По крайней мере, в Греции. В Китае было наоборот. Конфуций, оказавшись в том же самом ровном месте, предлагал другое. Участвовал.
Ну, а сколько Платона? Он тоже пытался упорядочить.
Платон, да. Платон просто жил чуть позже Гераклита. Фактически для него ситуация была точно такой же, да. Его дядя, кто там, Кратон или как его там звали, да, участвует в этой тирании 30-ти. Да, пытаются они восстановить вообще аристократический строй в Афинах. Ничего не получается. Платон придумывает идеальное государство. Является идеальное государство платоновское, вот с этими индоевропейскими варнами фактически, да, знание себя подобного. Какое же это знание, когда его не существует? И не существовало никогда, и Платон его как бы не смог сделать. Но он тоже, в отличие от Гераклита, предпочитает участвовать. Но в чем? Не в новом мире, в котором участвовал его учитель Сократ. Сократ ведь участвовал, соучаствовал с Периклом вот в разрушении этого старого мира, как бы, да, и установлении нового. А Платон нет. Он попытался участвовать в восстановлении, ну пусть не старого совсем, как бы, да, а вот этого идеального, который он, в общем, списал со старого, но довел до вот, идеального вида.
Ну, это все равно участие.
Участие, так нет. Я про Гераклита говорил, что он не участвовал, как бы, да, и многие философы так и предлагали, не участвовал.
Ну, все равно, Владимир Владимирович, тут вы же не проясняете про эту границу, ничего. Вы говорите, то есть это, по сути дела, как вот, ну, не знаю, у Куна там. Развивается там наука, приходит там какое-то вот время, когда там старые теории под каким-то давлением там новых данных они вот там уже не выдерживают, и там происходит научная революция. То есть какой-то иррациональный какой-то такой сохраняет.
Куновская мифология. Что-то там происходит, да? Но обрати внимание, очень интересная ситуация была. Когда рушился ньютоновский упорядоченный мир, и физика стала давать сбои в объяснительных своих потугах, как бы, да, многие физики подались в философию. Они начали философствовать. Они как бы разделились, вот физика дошла до границы знания, да, и дальше одни продолжали добывать знания, а другие прекратили эту деятельность и начали философствовать. Эрнст Мах, Анри Пуанкаре, да, кто там еще? Они стали делать что-то другое. Вышли из статуса физиков, ученых, стали философами.
получается тогда, что это какая-то такая, ну, границ какого-то определенного знания там. Ну, вот если то, что вы там говорили, это типа знание, как жить дальше. Ну, вот, типа того там, или как действовать дальше.
В общем,
а не любого.
В общем, да. Философию больше волнует вот эта штука, да? Не что я узнаю, да, переступив вот эту границу, до которой я дошел, да, а как жить дальше. При этом понятно, что знание никакое в этом не поможет, в определении этого. А что это?
Если за ним нет, все равно какая же это граница?
Граница все равно задается знанием. Исчерпывается знание.
Тут вот я не могу вот это толком рационализировать, но вот у меня не оставляет все-таки вот это чувство, что само слово знание, оно с каким-то категорией, вот это знание, оно с каким-то двойным дном. То есть оно как бы то так, там то это.
Ну, двойным, и что? Понимаешь, какая штука? Знание может быть априорным, да, апостериорным, но фьючерсным каким-то знание быть не может.
Будущее. А там прогностика всякая и вообще.
Это к гадалкам, к цыганкам, блин, они на методологических цыганкам. Про будущее.
Ну вот опять же, то есть тогда получается, что вот на этой вот границе, да, если знание будущим быть фьючерным быть не может, то получается философия как бы получает что-то, но не знание.
Ну я же про это и говорю. Именно.
Ну так значит граница не знание и не знание, а что-то другое.
То есть когда у него есть какая-то мыслительная деятельность, когда все эти знания, которые у него есть, уже не помогают ему понять там нечто, тогда он начинает, ну как бы, собственно, становится философом.
Я вот вообще как бы не знаю, то, что делает философ, это деятельность ли. И вообще, может, как бы, если у него деятельностная ситуация есть, то она какая-то другая. Мне так кажется. Не то, что как там деятельностная ситуация там ученого, например. Или еще там.
Нет, это просто у человека есть какая-то деятельностная ситуация, и когда он с ним справляется, он называется философом.
Может.
Значит,
может. В этом смысле я тоже вот как бы в лекции там говорил, да, например, что люди, собравшиеся на Агоре, поторговать там молодым вином, свежей репой и так далее, да, они все могли, ну или всем было доступно философство. А иное дело сейчас, в современном мире. Сегодня собравшиеся на базаре люди философии не, философствованию непригодны вообще. Потому что люди, собравшиеся на базар, и в античные времена в Афинах, и сегодня знают примерно одно и то же, эти конкретные люди. И другое дело человечества. И в этом смысле, во времена античной Греции, зарождения философии, люди на базаре и все прогрессивное греческое человечество знали примерно одно и то же. Сегодня это не так. Это не так. Поэтому, чтобы сегодня добраться до философства, вот, да, не просто вот рассуждать, а бы рассуждать, а философски рассуждать, надо проделать очень большой путь. И вот если как бы вот эту картину, да, со сферой знаемого, да, вот, трактовать более примитивно, чем это было у Николая Кузанского, да? Это как бы не сфера просто знания, да, а сфера знающих. И вот в ней есть там всякие концентрические круги. И они как примерно вот атмосферная эта самая атмосфера, да? Чем дальше, тем более разряженная среда. И вот дрейф, там скажем, человека, который начинает философствовать, он состоит в том, чтобы дойти, пройти вот как бы эти самые человеческие концентрические круги этого ада и выйти туда, в разряженную атмосферу. Разряженный слой, где буквально несколько пасется других людей, с которыми он может начать рассуждать, а что же там. Для ученого, который вот доходит тоже до этой границы, да, это рассуждение заканчивается следующим. Здесь знание, там не знание. Я иду туда, чтобы расширить сферу знаний. Я незнаемое сделаю знаемым. У философа такой цели нет. У него вот как бы стоит перед ним этот самый вопрос. А что нас там ждет? Вот мы туда как бы сейчас заглядываем. Вообще философу даже ходить туда не надо. Он как бы говорит, рассуждает про то, а как он может туда заглянуть.
Почему нельзя это сформулировать как цель? Например, цель получить метод, как заглянуть туда. Или цель узнать, что там.
Нет, про метод можно, но только как бы. Я ведь настаиваю на очень простой вещи. Что это не метод получения знаний. Как только это становится методом получения знания, это как это? Тот, кто занимается этим, перестает быть философом. Он может думать о методе, но методе антиципации, там, да, вот, вглядывания в будущее. Ну, антиципация понятно, да, что такое. Вот ребенок учится антиципации. Маленький. Вы показываете ему игрушку. Он на нее реагирует. Самый маленький ребенок, если игрушку спрятать, например, там за спинкой стула, для него игрушка исчезает. И только постепенно он учится, например, что ага, прячу ее сюда. Потом она появляется здесь. И он достраивает для себя путь невидимого перемещения игрушки. И поэтому, когда он начинает фокусировать взгляд, он видит, как игрушку спрятали за эту часть шкафа, и переводит взгляд туда. Он ожидает, что она появится там. Ожидает. Он не знает, у него есть ожидание. Вот это вот антиципация. Да? Предвидение. И взгляд уже переводится. Он не видит, но предвидит, что там увидит. И у него развивается вот эта вот простейшая антиципация. Но его можно обмануть. Игрушку сюда довести, а потом вернуть сюда назад. У ребенка конфликт. Он на такого рода конфликтах познавательных учится вообще к чему-нибудь. И вот антиципация в философском смысле, ну, такая же штука. Как я могу предвидеть, не прогнозировать там, что будет точно, как бы, и так далее, да? А предвидеть, как я могу, вот находясь на пороге темной комнаты, на пороге незнаемого, да, как я могу вообще вот, предвидеть, что со мной там будет, что там ожидать. И это незнание.
Это тот вы.
И это даже невероятностное знание. Будет, не будет. Появится игрушка с этой стороны или не появится?
Понимаете, вот опять же, вот то, что вы говорите.
А?
Нет, я вообще как бы вот Мацкевич, я вообще могу, хочу добиться того, философия это вообще где? Да, и Мацкевич как бы вот говорил, что это на стыке там знания и незнания. Ну да, да.
Ну, да, Маркевич таким образом обозначает место, из которого начинается философское рассуждение. Да. Вот там.
Ну, а я как бы сомневаюсь, да, в это место.
Ты говоришь, это не там на самом деле находится?
Нет, я как бы спрашиваю, а там ли это действительно находится? Я не уверен, что это там.
Маркевич, то есть, ну, как бы, никак не, как бы, не убеждает, потому что это именно там.
Ну.
Ты опоздал и не дошел, после его начала. Там, как бы, он говорил, что, ну, в принципе, наверное, там, только если поточнее определить то место. И Дима пытался вначале рассказать, что же это за знание такое. Вот.
Пытался что-то про это сказать, да? А ты его остановила.
Ну, потому что я не очень тоже понимала, почти как Андрей, а как бы чего он пытается как бы вам, ну, как бы, ну, с противоречием справиться там, то есть прояснить это что-то, ну вот. Ну, а как-то потом дальше.
Нет, все равно такое ощущение, что он добивается какой-то точности, вот до геометрической какой-то.
Ну, нет, он понимательно точности добивается.
Тут вот геометрическое, понимаете, то есть тут вот как вот можно вот как бы вот сказать там, да, там, пойди там туда, там, на кухню, там, возьми тофе. А можно, знаете, как вот есть игра, там, горячо-холодно, да? То есть, скорее вот...
так сказать, да?
Нет, так Маскевич же его задал на прошлой лекции.
Он пытается, на его плане
да.
Чего-то там, он такой, понимаешь, что меня смущает.
Переставить в чебурашку, а в количество.
Может, он хочет выделить особенность действительно пространства философского меня?
Это мне напоминает австралийский фильм этот самый про аборигенов. Пропала девушка. Может, ее съел крокодил.
Давай вспомним, как еще ты начинал, да, ну, в смысле, про то противоречие, которое там Таня обозначала в своем сочинении, которое, собственно, как было в говорении, да, там на лекции. По поводу того, что с одной стороны заявляется, что философия начинает или балансирует границы знания и незнания, и второе, то, что цель философии не является получение знаний.
Да.
Собственно, как бы, ну, на этом основании там Татьяна спрашивала про то, на самом деле философия называется на эти границы, да.
Ну вот просто тут еще как бы в чем проблема, мне не очень понятно, там, с чего это не начинал, потому что как бы для меня это, ну, был вопрос не уточнить потом, на какой именно границе находится, а, ну, скорее вопрос там того, что делает философия, и рассуждение дальше. Ну, как,
ну, собственно,
как,
да.
А Дима остановился на этой границе и пытается уточнить. Для чего тогда?
Вот еще одну тогда штуку я тут нарисую, да? Вот понятно, тогда я вот границу пометил, но здесь. А? Нет, я не знаю, что он хотел, он что хочет, то и делает, как бы, все, что хочет, то и делает. Я вот, значит, вот здесь могут оказаться много разных людей, скажем, да, прийти туда. И они ведут себя по-разному там. Нормальные люди, у которых нет безумия, вот этого, про которое я говорил, да, они говорят, эй, надо повернуться к этому спиной, мы же там не знаем. А все, что нужно, как бы нас интересует, оно здесь. И они поворачиваются спиной к незнаемому и занимаются тем, что знают. Все нормальные люди так и должны поступать. Ученый, да, устремляется туда и, жертвуя, в общем, собой, да, обогащает человечество новым знанием. Тем самым, вот, ну, как бы, там я это уже рисовал. Да? Философ топчется на месте и рассуждает. Ну, он тоже по-своему жертвует собой, потому что его за рассуждение ведь замочить могут. Мало ли до чего он там-то рассуждает. После, значит, от того, кто повернулся туда спиной, сильного практическим разумом человека, остаются полезные вещи. Он знание превращает в вещи, полезность, что-то такое там творит. От ученого остается новое знание. А что остается от философа?
Философия.
Точно. Зафиксированное рассуждение. И все. Вот все, что мы знаем, остатки от философов, да? Это что они вот так рассуждали. И никакого нового знания про то, что там, от философа не остается. А только вот это вот рассуждение. И всякий раз, поскольку граница, не знаем, постоянно отодвигается, тот, кто оказывается следующим шагом на той границе, должен рассуждать иначе, потому что иная ситуация, иной объем знания, да, и иной, как бы, вот иная граница, иной фронтир, знаемого, незнаемого. Если кто-то начинает воспроизводить рассуждение, зафиксированное в текстах там или еще как-нибудь в памяти, рассуждение старого философа, он перестает быть философом. Да? Если он это делает только для того, чтобы пройти дальше, да, вместе, то есть как бы пока ты туда движешься, вот откуда ты там из центра мира, да, пока ты туда движешься, ты должен повторить, ну, как в таком учебном процессе, да, повторить то, как рассуждали до тебя. И дойти до момента, когда все предшествующие рассуждения ничего не стоят. И философ оставляет после себя рассуждения. А все остальное человечество, да, выучивает это и ходит проторенными путями внутри сферы знаемого.
Что ты
знаешь? Тут вот есть испытание. А вот чему рассуждение на роздум философа, в общем-то, тенденция сегодня на европейской философии, а Ишнавала, потише, подробно, ну, одна версия, я прочитал, это самое, Але и Сапровичка. А Махчима две версии. Одна традиция, то, что от философии чекали, и от философов эуристики. Ну, покупки в этой сфере деятельности мудрых идей и так далее, и те повинны были открыть истину бытия, их и так далее, и тому подобное. А рядом с тем у меня вот сейчас сделалось подозрение, что так долго философия ишнавала, и так широко, и так активно, а совсем нет своего эвристичного потенциала. Вот так. А вот это разводе сопроводы никуда не видит. А не подумал, Максим Васильевич, что мысление – это эстетичная категория. И из-за того, что мысление – это привожа, где песня проводит, да, мы же сами слишком, это просто привожа на слухах, да, что под, скажем, химерой эвристики, якою трималася цікавна філософія, насамрэч вона трималася пригородство. Пригородство думки, слова, розваги, ну, психологічні встановлення і все комплексно. І філософія як з'ява естетична, причому кшталт найвищейшої естетики, як там собора, чувства, вещей и так далее. А вот можно я словно кажется философии. Никто для себя не оставлял такую думку, чем молодым человеком, как это было актуально. Пригожую думку можно закохаться, как пригожую женщину, а может еще мощнее. Да? Так вот, те, кто любит философию, я сейчас не скажу про те, кто старается философию,
Если ее любят, у философии прихожут, я к ней уже учить.
Если ее любят, как у Дольчевскую эту самую поэзию, то, блин, там уже никакой философии не
остается.
Хотите анекдот расскажу? Был у Акудовича ученик, Бобков назывался. У Акудовича пытаются. Слухай, Акудович, а где твой знакомитый ученый философ Бобков? И он говорит, ведаете, у Бобкова не хватило воображения для философии, и он стал поэтом. Теперь хайку пишет. И таро.
Ну это так, реплика.
Это был. Нет, поэтому, если вы откроете книжку, которую редактировала Акудович, она называется «Антология белорусского мышления», то там есть три раздела. А? Нет. «Антология белорусского мышления».
Это «Антология белорусского мышления».
И там есть три раздела. Эйдос, топос и логос. Или наоборот.
Ну, хоть нам три докладно.
Да. Вот. И поэтому, когда вы заглянете в логос, то обнаружите там вообще полную
красоту.
Чапаева.
Эстетику.
В логос. Логос пустой. А вот в этом самом, в Эйдосе, там стихи Розанова. В Топосе там еще какая-то там эта самая эстетика там.
Променит так
что он здесь. По разным границам.
Глубинный кар там.
Нет, просто вот про это вот
форма.
Я кажется вот понимаю, да, вот что вот вы говорите.
Ну вот это вот как бы. Я вот это самое, я понял, что Акудович говорит, но смотрите, вот в моей версии, да, это вырождение философии. Да, как бы можно песни петь, оказавшись на этой границе.
Я не знаю.
Поэтому как бы за философом люди гоняются с факелом, полукостер поджигают, с этой самой, с бутылечкой, с икуты там. В Советском Союзе, соответственно, самые воронки приезжали.
Это такие. В своем рассуждении, это такие годичные кольца, как деревянные сферы, да, на спиле. Каждый раз.
Ну, вот нет, вещи. Рано или поздно придется говорить о ноосфере, да, и об этих самых вещах, как бы, которые Ярдешарден, там, Вернадский, как бы, нащупывали, да? Mm-hmm. Вот. И о техносфере там и так далее. Но это пока не сейчас. Вот пока мы как бы остановились, или там пока Галиновский задал вот эту вот остановку на этой штуке, да, знание, знаемое и незнаемое, я бы не стал, Валентин, сводить это к эвристикам каким-то. Никто не ждет эвристики, да?
Хотел сказать, мне это было адаптироваться просто. Хотел сказать, что это вы реализуете, и когда молодым людям вот эта проблема, где вот, помежду знанием и философией, можно, короче, стоит под пытанием, то для меня тут меня как-то немало, целком прямую, для меня зрозумею,
ну, да.
Свой подход.
Ну да, а дальше там начинается какая-то такая экзистенциальная ситуация, да, философа. Потом
мне после того, что ты далее будешь ходить,
ну я
далее вот покажите это самое, у тебя день, межа, рамка того термина, того слова, скажем так, да, и так далее.
Ну не успею, да, я буду читать следующий четверг, я вторую лекцию зачитаю, как бы, да, а они это самое будут обсуждать все. Долго первого. Если дальше так пойдет. Но понимаешь, какая штука? Когда этот самый, стоящий на этой границе, начинает обсуждать то, чего он не знает, да, что там ждет, как бы, да, то для большинства тех, кто вообще имеет уши и способен услышать, его рассуждение вообще ничего не значит. Потому что они даже не подозревают о границе. Да? Для них это рассуждение абсолютно, ну как бы, вот в пустоту. Границы для них не существуют, они далеко до этой границы, они ее не чувствуют, не видят, не ощущают никак, как бы, да? Поэтому то, что здесь рассуждается, как бы, ни о чем. Для тех, кто вот здесь вот находится, да, вот эта штука, она вызывающая. Ну, как нормальные люди говорят, ну да, вот мы остановились на этом, так надо осваивать то, что уже знаем, как бы, да, превращать это в полезные вещи. Другие говорят, так надо же идти туда, как бы, открывать, выяснять, проверять гипотезы, фальсифицировать, там, не знаю, старые знания, там и так далее, да? А этот рассуждает. То есть он не нравится никому из этих самых вот собеседников.
Ну, это розница совсем, ну, просто не знаю, сформулировать. Просто коли кто-то, звичайно, по детскому взрослому, хочет заразуметь разом, а не просто вот хочет, как женщина, начиная вот это. Чим ёсць быццё, чим ёсць ты, і навошта это ўсё, да? Вот з таких, напэўна, потым і наражаецца такому цырозу, шмат ад чого ще залежыць. Але тыя, хто несуць вот это падлеткавае здумленне, чим ёсць ўсё. Гэта сапраўды, гэта не веда. Гэта вот, можа, не што я там вот у этом росце, як это веда, да? Але ну, и вот тут вот, принамсі, мне не хапає слова, а что это, да, вот хочу, ну, мы скорее казали истину, да, ці ідею усяго, да, это философия, да, это зрозуміти ідею усяго.
Ну, тут, понимаешь, какая штука, ну, есть еще одна опасность. Вот эта подростковая задумчивость,
вдумление, это мы так назвали першую книжку, пробачили все таки до реплика. Эрш, Жанна Эрш, якую выпустили тут по белорусски переклад.
Было такое.
Философское сумление. Да, еще не была соточка еще. А вот.
Так вот, как бы,
подростковая. Вот она побудовала свою историю философии европейской на тем, что открывала в каждом философе, починаючи дотократиков, вот это дано сдумление, причем
это у Фазилия Искандера, задумавшегося у кролика.
То есть с чего починался Гусарь, с чего починался Сократ, с чего починался.
Да, ну вот это, но там, понимаешь, какая
дума с этим цветом.
Там есть одна опасность. Опасность состоит в том, чтобы воспроизводить глупости всех подростков, живших до тебя.
Ну, конечно, есть.
Да? И в этом смысле вот поэзия почему никогда не может быть вообще философией? Потому что поэты всегда переливают из пустого в порожнее одно и то же.
Да, не любишь Попкова.
Не только Попкова не люблю. Тебя не люблю.
Нет, а мне за что?
Какой там?
Вы что обсуждаете сейчас? Я, честно говоря, не очень понимаю. То ли откуда берутся философы, то ли что их там толкает на этот грешный путь.
Ну, ты художник.
Да, загоните, Калинов. Вы загоните, я художник, потому что за художник пора переходить, если сразу дело.
Я, когда Галиновский, точнее, Водолажская остановила Галиновского, я стал просто, как это, протаптывать место, на котором я стою. Да, еще раз. Вот и все.
Вот давайте тогда еще вернемся немножечко к этому, да, у меня просто вопрос. К тому месту, на котором вы топнули последний раз, да, это вот с этими кольцами, с тем, что там философ, доходя до границы, знаем, не знаем, начинает там касаться, оставляет после себя рассуждение. То есть, ну там, не знаю, способ рассуждения, метрождения в том числе. И все прогрессивное человечество потом как бы начинает идти проторными путями. Вот какими путями?
Ну, как правило, все прогрессивное человечество потом говорит. И вот так рассуждать не надо.
Это называется.
Да. точно, вот когда этот самый Олесь говорит, что там стоял на плечах гигантов там, или еще что-нибудь, это вот и есть. Когда ты ходишь не собственными ногами, а кто-то уже за тебя прошел.
Философы, они же никуда не идут. Они останавливаются на этой границе.
Ну, если брать хождение в рассуждении, да. Если брать ученых нормальных, то они проходят какой-то путь, как бы, да, помирают на конце пути, но, по крайней мере, они протоптали дорожку. После них уже идут не по целине, а по проторенной, протоптанной дорожке. А вот с философом так не получается, потому что он оставляет после себя, ну, как бы тебе сказать, вот есть такой психологический эксперимент, его с детьми проводят. Закрытый ящик, в ящике конфетка, и закрыт ящик на замок. Замок примитивненький такой, надо просто повернуть загогулинку такую, как бы, да, и все. Но чтобы ее повернуть, силы рук не хватает, надо рычажок элементарненький такой, да, а рычажок надо подобрать. Ну, как всякий ключ ко всякому замку, да. Вот. И, значит, там, предположим, треугольная такая дырочка, да, туда надо всунуть треугольного сечения этот самый брусочек, повернуть, и откроется, и конфетка будет. И предлагается ребенку на выбор там несколько этих самых брусочков. Одни там треугольного сечения, другие квадратного, третьи круглого, четвертые еще какие-нибудь, там полукруглого и так далее, да? Вот. И ребенок, дети выбирают две стратегии. Одни начинают как бы перебором, да? Просто эмпирически. Берется первый попавшийся брусок, тычется, не подходит, выбрасывается, тычется второй. Как бы, да? И так пока не попадет. А склонные к безумению, да, они, значит, ткнут, потом сядут и посмотрят на эти брусочки, посмотрят на дырочку, посмотрят на брусочки, посмотрят на дырочку, и выберут правильный брусочек, ткнут, и это самое. Да? И вот смотрите, значит, если ребенок, который идет эмпирическим путем, отбрасывает эти самые брусочки далеко, да, то если он даже не дойдет до нужного брусочка, следующий ребенок сядет на его место и будет пользоваться оставшимися, меньшим количеством. Понятно, да?
Mm-hmm.
Если он этого не делает, а бросает в кучу, то, в общем, следующий ребенок как бы начинает заново, да? Ну а теперь философия в этом никакой, как бы, ну, по аналогии, да? Философия начинается вот с этого задумчивого ребенка, который как бы смотрит на брусочки, смотрит на замочек. Да? И что-то он там соображает. И вот если бы он эти свои соображения изложил в тексте, да, и дал другому следующему почитать, то тот тоже как бы пришел, да, и, не трогая никакого из никаких этих самых брусочков, прочитавши это, выбрал бы нужный, правильный.
Но философом уже не был бы.
Точно, философом бы он уже не был. Но способ рассуждения, вот в этом смысле, он мог бы оставить, да? Но ребенок не пишет. Ребенки не пишут. И не передают, или не читают, я не знаю, да? Поэтому каждый следующий ребенок поступает одним из этих двух способов. А вот в человечестве, в истории, да, в социальности, большие великовозрастные ребенки, они иногда свой способ размышления записывают. И вот это вот и остается. Не открытый замок. А?
Эти начинают пользоваться.
Философия это рефлексия.
Другие читают и умнеют. Вряд ли они получают новое знание, ведь замочек не открывался.
Вот. Просто как бы что я понимаю из того, что вы говорите? Что философия это рефлексия, по сути дела.
Нет, я такого не говорю. Я говорю еще раз, философия это разговор и рассуждение. А, это как общий род. Рассуждать могут многие. Не всякое, конечно, рассуждение философское. А только то, которое вот здесь. А? Все остальные рассуждатели, пикейные жилеты, там, базарные торговки, и так далее. Это отдельная песня. Рассуждение вот там, это философское рассуждение. Все остальные случаи рассуждения, ну, они все остальные случаи рассуждения. Но при этом, это рассуждение вслух, обязательно вслух. То есть это разговор. Даже если философ настолько одинок, что ему поговорить вообще не с кем, он один дошел до той границы, это все равно разговор, он должен написать. И отправить письмо там, потомкам, другим философам. Амитанга.
Обязательно диалог может быть.
Это всегда вот диалог, но такой, ну как это, превращенная форма диалога, да?
Со всеми присутствующими философами.
Конечно.
Заочный диалог.
Ну это то, что вы с Татьяной там обсуждали на этом самом, на методколлегиуме. Да, это всегда диалог. Да? Хотя и в превращенной форме. И в этом смысле, опять же, вот Щерба, который превратил это в знание, поскольку он не был философом, он был лингвистом, да? Он ведь как бы описал и обнаружил, что монолог – это более поздняя форма развития речи, чем диалог. Диалог первичен. Он обнаружил целую культуру лужицких сорбов, где монолога вообще нет, не было. Это было начало 20 века. И лужицкие сорбы на сорбском, там, славянском языке не способны были к монологу. Вот на немецком языке они же, потому что они ходили в немецкую школу, и их там специально, искусственно этому учили. На немецком языке они могли произносить монологи, а на сорбском нет. Вот поэтому монолог — это превращенная форма диалога, да, когда есть виртуальный собеседник, внутренний собеседник, воображаемый собеседник и так далее, да? И оно даже обязательно так, потому что, да, когда вот женщина рассуждает, встретит она динозавра, выйдя во двор нашего домика, или не встретит. Это одно дело, да? А когда, например, это самое, мы рассуждаем там при полете на Марс или запуске андронного коллайдера, да, приведет это к черной дыре или не приведет? Это уже нечто другое. Но мы рассуждаем как бы вот про то, чего не знаем. Поэтому, например, есть такие длинные-длинные темы, незаконченные, для философствования. Да? Вот мы не знаем, например, что будет после смерти. Смерть в этом смысле является постоянной такой вот темой. Правда, темой, которой занимаются очень немногие, потому что всерьез заниматься этой темой, в общем, достаточно глупо. Но тем не менее занимаются. Ну, не только Хайдеггер, почему. Ну, Хайдеггера уже ругали в прошлый раз.
Неоднократно.
Последними словами, да. Так я опять за свое, за девичье, поэтому...
Да, я опять там потерялся. Куда ты ведешь, или это... Просто вот эта вот фиксация границы или философии на границе знаемого и незнаемого, она, и вообще, по-моему, вся предыдущая лекция Маскевича, она была таким обустраиванием пока что там пространства, там чего-то, чтобы какую-то философию там положить. Там. Ну, по крайней мере, когда я перечитывал вот это вот, ну, то, что вы расшифровку уже там лекции, мне вот именно так там и показалось. И вот эта вот штука там на, ну, там, полагание вот, философии на грани там, знаемого и незнаемого, она там кое-какие там позволяет сделать на дальнейшие ходы. Ну, допустим, вот там объявить историчность философии. Каждая конкретная философия исторична. Почему? Потому что как бы и меняется там граница знаемого там и незнаемого, знание постоянно там прирастает или как-то меняется. Философия же как бы постоянно вот фиксирует что-то там такое, всегда как бы так, уникально, там, единичное, там, ну, как-то не повторяем, что-то. Ну вот.
Не, ну тут вот говорилось уже о том, да, что вот после философов, когда вот он топчется на этой границе, остается рассуждение, да?
Ну да.
И получается тогда вот рассуждение, оно исторично.
Ну да.
То есть,
нет, оно индивидуально.
Нет, оно исторично.
Границы движутся.
Оно было сформировано в каких-то вот границах, то есть в какое-то историческое время, когда граница находилась здесь.
Хорошо,
в этом смысле оно исторично.
Да, но про это я говорил в другом куске своей лекции, про несуществование основного вопроса философии.
А.
Да? Я говорил, что тема и проблема, которая достойна философствования, которая стимулирует философствование, да, она исторична. Рассуждение же на эту тему индивидуально. Исторично оно или не исторично, я не знаю. Хотя, может быть, в соответствии с, там, с учением Баденской школы философии и вообще неокантианского, неокантианцев 19 века, да, наверное, исторично, потому что они как раз исторические, а не природные явления, да, и характеризовали индивидуальностью. В этом смысле оно остается в истории. Но его историчность не является субстанцией рассуждения. Субстанция является индивидуальной. А историчность, она уже акцидентная.
Индивидуальность, в смысле, обозначаешь как там, ну, там, уникальность, единичность.
Да.
Там,
единичность, неповторимость и так далее, да? Нет, ну вот как это, Менандр, или как его там звали, у Борхеса этот самый чувак, который написал...
Пьер Менар,
да.
Дон Кихот
он написал слово в слово, запятую там, да? Вот как такое, как это, поэтическое философствование в данном случае, это возможно, как бы, да? Но вообще говоря, это вещь как немыслимая, да? Повторить рассуждение нельзя. Даже Галиновский не сможет повторить в следующий раз своего рассуждения сегодня.
Ну это обратная сторона вот этой, в общем-то, как-то вот этой фиксации про философию на границе там знаемого, там незнаемого.
Ну, да, обратное или не обратное.
Ну, не обратно, ну, просто параллельно.
Ну, как бы, вот если мы говорим об этой границе, то есть, ну, как бы, суммы точек равно удаленных от центра, там, в круговых схемах, там, рассуждать, да, то, ну, вот эта сумма философии, она всегда вот зависит от размера вот этого там знаемого. Ну, и всегда там, ну, в этом смысле там единично, потому что, опять же, есть постоянная какая-то динамика внутри знания.
Но тут вот смотри, какая штука, да? Значит, с историчностью тут надо бы разбираться. И вот почему я до момента, когда Галиновский произнес этот тезис, да, я, наверное, даже не задумывался об этом, но стал настаивать на индивидуальности. Потому что, ну, тут как бы надо думать об этом. Но историчность, она как бы двоякая штука. Потому что, да, наверное, неокантианцы, там, Рикерт и прочие, они правы, говоря о том, что объекты истории, они индивидуальны. Да? В отличие от закономерных и тиражируемых там объектов, скажем, природы, там или еще чего-нибудь. Но индивидуален скорее результат и продукт. Да? Тогда как проблематика, она объективна. И история своей ставшей части, она объективна. А вот в той части, которая как бы на завтра, да, проспективная история, в отличие от ретроспективной, она не только не объективна, она вообще даже не объективируется. И поэтому проблематика, которая заставляет или вынуждает философствовать, она может описываться в объективистских категориях, объективистских терминах. Поэтому я говорю, философствование это всегда вынуждено. Да? Мы дошли до ручки, да, и вообще кто там должен начать рассуждать. И рассуждать он может начать не о чем угодно, да, а вот есть как бы повод для рассуждения. И он, этот повод объективной природы. Но вот то, как строится рассуждение, там начинается произвол. Произвол, фантазия, там еще что-то и так далее, и так далее. И поэтому, если здесь оказывается не один философ, а несколько, каждый из них, побуждаемый одной и той же необходимостью, но философствует абсолютно разно.
Конечно, можно.
Но тогда вот с тем, что говорил Кудович, это полная ерунда. Там
нет, вопросы, я кстати, не полную ерунду говорил уже.
Это высокая оценка
Кудовича. А просто вот тоже вы говорите, вот он приводит эту схему знания и незнания, а потом говорит всякие разные вещи про философию, которые, в общем, знания и незнания особо не касаются, да? Он просто фиксирует некое там предусловие того, как философия возникает. А потом начинается говорение и рассуждение. И вот что мне понравилось в вопросе о Кудовича, он просто уводит вот всю эту дискуссию от вопроса вот этой, ну, колбасни по поводу знаемое, незнаемое, чего, как туда ходить, там, и так далее. Ну, дошли, то есть для Кудовича это понятно. А дальше начинается философия, и тут-то для Кудовича самое интересное. И он
начинает... это для Кудовича самое интересное, понимаешь, какая штука? Но для меня-то все не совсем так. Потому что, опять же, философия – это говорение и рассуждение, да?
Uh-huh.
Рассуждать и говорить гораздо все, ну или очень многие. Не каждое рассуждение и говорение будет философией.
Правильно.
Да? Поэтому как бы, я говорю вот про эту объективную часть и ну, как, необходимость, вынужденность, да? Примусовость того, что делает рассуждение философским. Это объективация вот, тех поводов, которые привели тебя к рассуждению. Поэтому нельзя рассуждать о чем угодно. Есть жизнь на Марсе,
Это верно. Ну, это верно, да?
Да, но поэтому там... я говорю, нужно обсуждать это. Но теперь, вот, но, забывая об этом, да, мы не можем дальше обсуждать спецификацию философии.
Но я говорю об ортогонале. То есть мы не можем как бы забывать о выходе на границу знаемого и незнаемого, и мы не можем не удерживать как бы всю сферу знания, накопленную человечеством там, к настоящему времени.
Да.
То есть то, что побуждает нас философию. Но само философское рассуждение, раз оно не как бы не продуцирует знание, там, а есть там, там рассуждение в неких, оно как бы ортогонально получается этой сфере. Оно какое-то принципиально иное, не лежит в этом, ну, как бы, вот, плоском пространстве знаемого-незнаемого.
Все просто,
и вот
да.
Мне кажется, что да. Кудович вот он оттуда-то и спрашивал, там, из этого. Ну, как бы...
В этом смысле, да, я просто не заметил этой части его кудовического
рассуждения. Вот, вводя эстетику, там, вот, там, красоту этого, то есть, вводя какие-то просто принципиально иные категории, которые уводят нас от этого знаемого-незнаемого.
Ну, в этом смысле я соглашусь, да. То есть, когда мы дошли до ручки, там вообще, как это, про знание можно забыть. Для философства. Для науки нельзя.
И тут мне становится ну, как бы понятно какие-то другие вещи. Ну,
Боёт меня не уйдет.
Это когда ну вот эти штуки, ну, как бы я не знаю, что делать. То есть, как бы, ну, нету знания о деятельности какой-то, и поэтому я начинаю философствовать. Философия знания не дает, как бы. Ну и толку тогда, как бы, ну, как бы философство, все равно ничего про деятельность как бы, ну, не узнаешь, чего делать, да. Это какой-то, ну, как бы, иной принципиальный момент. Вот если мы, как, вот я понимаю про эту ортогональность, там что-то другое не со знанием происходит, которое, в общем,
ну, вот, понимаешь, как бы понятно, что является, ну, как это, я не знаю, результатом там, да, то есть, что появляется в результате, понятно, рассуждение. А что как бы двигает, ну, то есть его явно же философ не начинает рассуждать, ведь полагая, что в результате он должен получить рассуждение. То есть это не является целью, ну, философствования.
Нет, ну подожди, конечно, не является целью, потому что как бы цель возникает именно в этом месте, да, и
а
там она.
Состоит цель там?
Она всякий раз разная. У разных философов может быть разная. Например, скажем, у одного философа. Целью может быть, скажем, ну, как это, производство мужества для тех, кто переступит эту границу. Для другого философа целью может быть удержать тех, кто находится на этой границе, от опрометчивого шага, чтобы они туда не лезли.
О, вот это еще один вопрос, который я понял вот с этим рассуждением о Кудовиче и с ортогональностью. Почему философам морду бьют? Как бы, если они не производят нового знания, и фактически, находясь на этой сфере вот этого всего знаемого, они все равно ничего как бы нового не говорят, да? А можно ее между тем все время утрат там, ну.
Душу они же скажут.
Да, но
это не говорят,
слышит философа, который пытается удержать от опрометчивого шага те, которые преисполнились нахальства уже переступить, да, они его бьют как этого самого. Расхолаживающего там.
Но бьют его ведь не по основаниям того, что он а бьют его за некие там иные штуки, этические там позиции, там констатации какие-то, то есть другого незнания его плана там, в общем.
Да.
Уродливость видят в его всех этих самых как бы поступках, там, молодежь он там возвращается или еще чего.
Но спочатку вот там Минандра то, что не будет с героем.
Да,
Борхес там. Минандра.
Ну я человек малообразованный, поэтому
люблю одну страху. Есть у киосков обычай прекрасной фамилии. Плохо не должен тут жить, кто не живет хорошо. Это абсолютно ничего. Я просто сгадал, я зачарован, я перерассказываю. Я концептуально не сгодный такой с Володем уважным. Бо, я сказал, что кое-что читал на той лекции, не спухали, прочитал. Я целком воспринимаю, разумею, не солидаризуюсь. Але з одним принципово не згодним, і мені здається, ладно, що здається, що у філософії нема основного вопроса. От, Володя, скажімо, цю антитезу уживши, тоді і поставив всіх під питання. А у нас так кажучи, коли нема основного питання у філософії, да? То як, чого приходить, що вони там роблять, і так далі. Я там абсолютно переконан, що що є все-таки в філософії, да? Вже більше нічого не має. Так у нього є тільки основне вот это, питання. І на їм, і вона протрималася, поки метафізика не померла, то есть, да, Гайдегера, скажу, да, не любима, а всі, но, якщо не прийдуть, так там, а ну, вот,
ты, значит, не
да, похоже, метафизика не померла, а у нас, наконец, политика марафон. Ну, для меня философия – это метафизика. Все остальные, еще философские дисциплины – это уже не ее согласная философия. А метафизика – моя основная социальность. Чем ее сусуль, чем ее человек. Из это, я думаю, приходит сложный ответ, как бы вам не подобалось, скажем, Сидоровский. Я-то взрослому взрослому, что приходит к тому, что он хочет разуметь, чем есть все. Быть все, и я в этом пути. И только с это основное питание начинается. Вот он, конечно, никто это не разумел, и с это метафизика ясно все расслышит. Ну, потому что все надоело. Третье чего-то,
правда,
все хочет разуметь, не смогли не хотели разуметь, только меняли структуру мысления, там, системы, и так далее, и так далее, ну, и всем надоело. Чекать, колени заразумели, и философу надоело, разумели, что хочется, что не в Энгрии, и тому отскочили. Ну, ладно, покуда была живая метафизика, основное питание основало, и на им трималось, вот, тримался весь корпус, весь дискурс философии про европейской. А, потому что для усхода, такого питания, для внутреннего усхода, Усход не моя философия, не говорит, что вовле. Вот, а для мысли философии Усхода, мысли Усхода, такого питания. Вот я просто хочу сказать, что без основного питания, значит, померла метафизика, померла основное питание, и философии, як такой, нема. И только вот такие уникальные люди, как Мацкевич, у яких эти подлетковые сверх живе, могут сегодня, в 21-м стагодзе, почать знову робить уводину философию. Да? Их 10 тысяч не смотрел уводину философию. И знову заняться. Я просто захоплен этим его училкам. Але хочу сказать, методологу про методологично-концептуальную помылку. Коли у философии нема основного питания, то мне дается, ты не управишься для этой проблемы. А вот, бо это не аргументация, что каждый индивидуально там мы. Ну, только можно идеально вешать, пишет Бабков, да, пишет Разанов, да?
У Минска,
я прощаюсь.
Ладно, я прощаюсь. У Минска есть шанс стать философской столицей. Самое, если ты затеешь другой.
Вот, я скажу, Володя, пока не разрешишь эту проблему,
мы даже на другой день
рассказываем
тебе по аудиторию.
Все, остатнее будет разваливаться. Эклектика потренировка. Значит, мне так говорится. Какой философии основала для ключи к этой основной проблеме?
Философия,
да, но религия отказала, религия была простей.
Я говорю, когда шел в лекцию, то мы смотрим такую странную штуку, что оказывается программа ВОЗ, которая будет подчеркнуть всякие ошибочки. Начинает слово философия только в единственном числе. То есть во множественном числе, как бы, а там стали о философии, да, разные философии и так далее и тому подобное. Вот, то есть я так понимаю, что у нее картина мира вот примерно такого плана. Как бы больше уже с них не может.
Но мне этот тезис о несуществовании основного вопроса философии важен именно для того, чтобы обозначить вот эту вот как бы эпохальность, да? Пусть и с этим самым, с аллюзиями там гуссерлианскими, да? Эпохальность, временность, временность философии. Философ каждый раз, оказываясь в другом месте историческом, вместе исторической необходимости, задается вопросами, да, вот, вынужденности этого места. Как бы там ни висели вот эти вот там проклятые вопросы, там еще какие-нибудь детские вопросы и так далее, да, в общем, действительно глупо на вневременные вопросы постоянно отвечать. Что нового по этому поводу можно сказать? И в этом смысле религия была мудрее философии. Да, задав догматические ответы на проклятые вопросы. А для того, чтобы освободить философию вот от этой вот необходимости отвечать на вопросы, на которые все равно она ответить не может. Хотя, конечно, подростковое свербение, свербеж, он, наверное, является условием того, чтобы человек задался, ну или ответил на этот вызов времени, да?
То есть ты же не отрицаешь вообще существование вопроса, просто задаешь другие как бы рамки там.
Ну, понимаешь,
во времени и пространстве задается каждый раз. Он существует.
Я высказал по отношению к этому свое мнение, как бы, да? Поэтому, более того, я как человек, в общем, верующий христианин, я ответы на эти вопросы знаю. И мне они, в общем, по барабану. Ну, в смысле, не по барабану, как это самое, как для верующего, а с философской точки зрения по барабану. Да? Произошел ли человек от обезьяны? Откуда взялся человек? Я говорю, ну конечно. Бог создал человека из обезьяны. Ну?
То есть философия как религия для атеистов, которые.
Нет. Философия никакого отношения к религии не имеет.
Нет, ну это замена религии для атеистов.
Нет, это слышу наоборот.
Нет. В этом смысле, когда, скажем, Израиль древний попадал в ситуацию пограничья, да? Бог выбирал кого-нибудь из пророков, тот приходил, и про что он говорил? И всякий раз Амос, Осия там и так далее, да, приходили решать проблемы времени. Другое дело, что на тот момент они как бы им несли вот это, вот эти самые ответы, которые там были на вечные вопросы, да? Начинать отталкиваться надо от этого. Но всякий раз решали новые вопросы. Поэтому как бы религия занимается одним, а философия другим. И заменять одно другим нельзя. Точно так же, как нельзя из науки делать религию, как некоторые пытаются это делать, да, там, ну и так далее. Научный атеизм, видите.
Секундочку. Что значит нельзя заменить? Если есть религиозный человек, Значит, вот этот вопрос основной философии, о котором было сказано, он знает на него ответ, значит, ему не надо дальше философствовать.
Нет. Вот, Олесь, я же говорю, никакой это не основной вопрос философии.
Нет,
это подростковый зудеж. Как бы, да? И все подростки, в самом деле, рано или поздно,
а? Его философии не будет.
Нет. Философия абсолютно спокойно обходится без них. Вот подростки, из которых философы вырастают, да, они не могут обойтись без этих вопросов. Но это ж разные вещи.
Вот, разумеешь, то, что ты зараз взялся родить, это резко, и так, как почал финансы, да, это абсолютно, и дякую Богу за зрелище. У тебя прочнутся те заховаться. Здоровье идут в академическую, надо методологией, а не философией.
Я решил абсолютно практическую задачу. Как мне вообще разобраться с гыбухой? Я не знаю, чего они от меня хотят. Не знаю, никогда не узнаю. Дальше я добавлю.
Основной вопрос философии.
Ну да. Вот. Дальше я говорю себе, блин, ну ни хрена себе, есть управа на это самое, на КГБ? Ну, конечно, есть. Да, и несколько даже. Какой из этих самых управ я могу воспользоваться? Ну ладно, думаю, дай-ка я актуализирую мировое сообщество на защиту меня от КГБ. На что Водолажская говорит, блин, а кто ты для мирового сообщества? Я так чешу в репе, думаю, но действительно, а кто я для мирового сообщества? Основной вопрос. А я тогда говорю, о, блин, а дай-ка я сейчас запущу вообще в мировое сообщество там свою философию. Они скажут, да, блин, как бы, не Хайдеггер, но в общем, да. А эти сволочи в Белоруссии философа преследуют. Одно дело Козулина преследуют, понимаешь, как бы, а другое дело философа, да?
Тебе кажется, тебе не подъедковый смех.
Конечно, что ты мне приписываешь, Мишин, какой-то киргизом. Дальше не подлежит. Дальше, как бы, тут это самое. Егоров и Водолажка, я перед ними это рассуждаю, как бы, да? Егоров уши развесил, говорит, да, хороший план, давай. Как бы, да? А это, говорит, все интересно. А я не знаю, говорит, такой философии Мацкевича. Ни хрена себе, вот учишь годами, понимаешь, человека, она философии не знает. Ну я пошел себе плачать, думаю, что нет, блин, этот путь не поможет. Вот, но я так поплакал себе тенек, на следующий день прихожу, говорю, понял. Я вам сволочи прочитаю введение философии, чтобы вы сначала знали, а потом уже мировое сообщество. Потому что от КГБ иначе, блин, не страшно спрятаться. И это основной вопрос.
Дальше там рассуждение, можно или нет философствовать без вот, наличия этого основного вопроса философии, отрицая его. Я вот сижу, размышляю про границу, с которой начинается философствование, и, в общем, характеристики какие-то этого места пытаюсь задавать. Тут получается так, что если вот даже смотреть на вот эту схему, рисунок, который Владимир Ильич нарисовал, получается, что эта граница, она вот имеет, можно задать тоже, как минимум, две характеристики. То есть это как абсолютная полнота, там, знания относительно того, что вот в этом круге там находится, так, и ноль или пустота относительно того, что дальше. И вот это вот обнуление, оно мне очень напомнило то, что мы делали, когда разбирались в онтологии игры. И вот если это обнуление принять как условие там дальнейшего философии, то в этом смысле тогда понятно, что тут не может быть никаких загнанностей. Да? И в этом смысле тогда вот именно так я и понимаю там, отрицание существования этого основного вопроса философии, а также и там, усомневание в правдивости прежних ведущих философий, либо там утверждений прежних философов. Мне больше, конечно, интересует, то есть как бы то, что каким-то образом для себя там, я вот такая то, что относительно там знания, а вот то, что относительно того, вот этот абсолютный ноль обновления относительно того, что будет делаться дальше, и как это будет делаться дальше, там, не представляю, но думаю, что это будущее.
Нет, но тут опять же важно различать. да, обнуление как техническую процедуру, да, методологический прием, который, в принципе, философствование на этом фронтире, на этом рубеже может понадобиться. Да? Надо прибегать иногда, потому что знанием обалдевают, как это вот Ослик Иаков говорил, да? Обалдевание знанием. И от знания надо избавляться, когда ты оказываешься там. Потому что, ну вот, как тебе сказать, вот когда в темном кинотеатре сидишь, да, посмотришь на экран, а потом резко поворачиваешься от экрана, да, и у тебя в черноте, вот в темноте пустой, как бы, да, пятно. Светлое там, или какое-то там, как это называется?
Фантом.
Комплементарные цвета вот эти, да?
Ну, в общем, фантом.
Да. Ну да, обратные вот эти вот самые штуки, да? Так вот, какая фигня происходит вот с этим самым положением на фронтире? Первое, что делают люди, всегда оказываясь там, проецируют туда то, что знают здесь. И вот, как бы, избавляться от этого, да, необходимо. И для этого, как бы, тогда процедура обнуления, она превращается в процедуру, ну, скажем, работы над собой. Да? Надо себя очистить. Ну, временно закрыть глаза, привыкнуть к темноте, чтобы видеть темноту. Иначе ты будешь видеть в темноте фантомы всякие. Вот. Но это разные вещи. Одно дело обнулять доску, да? И другое дело обнулять, ну, как бы себя, да? Свое сознание. При всем при том, что сама по себе процедура обнуления, она все равно уже технологизирована. Некоторого момента, вот, развитие там самой философии, методологии и так далее. Но в чем вот ты права, по-моему, так это то в том, что философ, конечно, несет на себе постоянно вот эту вот катастрофичность мира. Да? Там не каждый день мир оказывается в ситуации, в которой, скажем, оказался Эфес там времен Гераклита, да? Или там Китай враждующих царств времен там Конфуции и так далее. Но всякий философ, он в общем все чуть-чуть Гераклит. Всякий философ живет с ощущением катастрофы мировой, ну или там локальной какой-нибудь, там еще что-то такое и так далее. И это ощущение там, ну вот, является таким родовым отличием философа. Иначе нельзя начать философствовать, иначе нет мотивации, иначе нет необходимости. И в этом смысле, что вообще заставляет людей слушать философа? Именно точно так же вот эта причастность к этой катастрофичности. Поэтому кто вообще читает философскую литературу, кто слушает философа? Есть несколько категорий людей. Я тут хотел как бы обозначить три человека, которые могут как-то по-разному себя вести на этой границе, да? Значит, это, собственно, философ, это ученый, и это, ну, скажем так, здравосмысленный человек, как бы, да? И есть другая часть. Это потребители философствования, да? Те, которые готовы слушать философские разговоры, философские рассуждения. Их тоже как бы несколько категорий. Ну, во-первых, это политики. Или, ну, условно говоря, политики – это, скажем так, люди, работающие с историей, которые, как бы, которым нужно двигаться туда, и которые оказываются вот на пороге этой пустоты, темноты, неизвестности там и так далее. Да? И тогда политики, ну, как бы обращаются и начинают читать, а что там философы говорят про это вообще? Да? Им противно, может быть, там еще что-то такое, но они вынуждены к этому обращаться. Это художники. Ну, в широком смысле художники, да, артисты. А почему, как бы, вот в этом смысле, ну, там, отрицая все, что говорит о Кудович на корню, я как бы понимаю определенную эту часть, потому что ведь искусство – это не наука, да? Там очень сложно стоять на плечах гигантов, там, и творить, да, сгромоздитесь на плечи там Леонардо да Винчи там, или Рембрандта там, и так далее, да. Но всякое творение искусства, оно точно так же там уникально, своеобразно, и оно тоже своеобразным образом, ну, как бы вот, ну, фронтирные вот эти вот самые штуки, да, там, эвристики, там, находки, креативы, там, и прочее, да, а, как бы, чем больше искусство заполняет мир, тем сложнее придумать что-то другое. Нарисуйте сегодня, там, не знаю, девочку на шаре, да, и никому от этого ни холодно, ни жарко, или запустите евреев в полет над Витебском, как бы, да, и кому это интересно. Поэтому, как бы, художники в этом смысле постоянно обращаются к философским рассуждениям, потому что как это, они сталкиваются вот с этой вот проблематикой, как бы, да? И еще кто-то, люди там, желающие странного, да, с вот этой вот противоположностью. Тут может быть, опять же, вот эта вот подростковая заклопошенность там какими-то пытаниями, там, да, может быть, там, и так далее. Но вообще вот это самая интересная категория людей, которые готовы потреблять философские рассуждения в разных видах. В виде ли разговора непосредственного или в виде текста. Но, так или иначе, все три категории, они чувствуют эту границу. Она для них существует. Это либо когда, скажем, вот мир приходит к катастрофе, да, локальной или большой, глобальной там и так далее, либо их собственная деятельность выводит на эти вещи.
Ну, как то, если можно еще к вопросу, может ли поэзия или искусство вообще там, быть языком философии?
Ни в коем случае.
Погодите, важно здесь. Но ведь искусство это всего лишь некая еще одна знаковая тема. Язык, которым просто ты выражаешь, ведь размышление и то, что вы рассуждаете, да, вы тоже пользуетесь каким-то языком. Нет, ну вы просто на самом деле есть же философская поэзия, да, и как бы нельзя.
Нету такой философской поэзии.
Ну,
это придумки литературоведов, блин. Философская поэзия. Умствовать и рассуждать. Знаешь, за стаканом водки, да? Любой начинает рассуждать о метафизических этих самых проблемах. Ну и немножко эротических, типа там ты меня уважаешь, там и так далее. Да? Вот. И в этом смысле поэты, когда они с этим.
Рассуждать только нельзя.
Нет, конечно. Да невозможно. Юля.
Да нет, конечно, на следующий
фильм. Рассуждай. Я много раз говорил,
мой любимый оппонент Парменид написал поэму «Слынную», одну из самых великих философских писем, свою поэму и вершами. Писать вершами мыслями было абсолютно нормально для антики, ну, великой философии, скажем так. Нелюбимый ваш Гайдегер на уже подлетка уйдет от того, что мало, и он чем занимался? И он читал про свои тексты Гёдинга, да, Буниша, немецкий поэт, не Гёте. А вот, и находил там для своего мысления, и вовремя для мысления вся и всех, больше, чем, там, не знаю, у Сократа, у Устерлига и так далее.
Вот это вот как
что ты кривишься? Кривиться ты можешь, да? Вот это самое, да? Но идет безлишь, ну, завалить я тебе могу, прикладом из ума дворот. Я не хожу, ничего увесь по-поэтичному, да? А вот, ну, и так далее, и так далее. Вот. А инжера где межа? Вот я тут помешал ведой и философией, да, философским мыслями, тем мыслим я к таким мыслями чистые философия. А вот, и мыслением и поэзией, да, уже я как у вас на поэзии, ну вот это питание для исчезнуть дискуссии.
Ну, то, что это не максима, ради бога, не знаю. Может, это как бы еще одна какая-то дискуссия, но, в общем, это не имеет отношения никакого к тому, что я понимаю про философию и чего я собираюсь городить в этом видении, как бы, да? Потому что любое рассуждение такого типа не может быть гладким, стройным, там, не знаю, прегнантным, симметричным и прочее, прочее. Нет, ну как бы мысль оформленную, уже умершую, умертвленную, можно зарифмовать. И не надо как бы тут путать одно с другим.
Хорошо.
Можете зарифмовать, можете раскрасить все это самое, в серо-буро-малиновый цвет в крапинку, там и прочее, прочее. Но это не мышление. Это не философствование, не рассуждение и так далее.
Нет, философии это может быть.
Нет.
Это тоже конечный уже продукт.
Стихи.
Это оформлена некая система там взглядов, каких-то мировоззрений, чего-то еще.
Слушай, никакого отношения к мировоззрению философии не имеет. Дерьмо ваше мировоззрение. Мировоззрение нужно тебе. Вот стихи читаете, да, Лукреция Кара. Тут целая религия возникла, корианство по этому поводу. Парменида читаете вслух по ролям.
Мы же вот когда говорили, действительно, когда цитировали эту философию, речь шла о том, что это рассуждение.
Да.
Для которого само рассуждение, ну или фиксация рассуждения, целью не является. Поэтому, как бы, в каком виде там идет рассуждение, в какой форме, в стихах или еще в чем-то, неважно. Если это является, если эта форма является, ну, как бы, целью, тогда это как бы не философственно. А если она не является, то,
вот, понимаете, как
откуда вы знаете, кто
темами. Моего философствования являются мышление и индивидуальность. В начале 20 века и в конце 19-го еще, когда попытались заняться научными методами мышления, то Вильгельм Вундт сформулировал интроспективный метод, который как бы там имел массу разворотов, один из которых состоит в следующем, что мышление не поддается рефлексии, потому что, ну точно так же, как эмоции там и так далее, да? Потому что в тот момент, когда возникает рефлексивная пауза, остановка и рефлексия того, что было, то, что было, умирает. Нет этого больше. Да? Скажем, когда вы любите, вы любите. Как только вы начинаете рефлектировать и обсуждать любовь, любви уже нет в этот момент. Когда вы испытываете страх, вы боитесь. Когда вы начинаете рефлектировать свой страх, страх исчезает. Точно так же и с мышлением, говорил Вундт, и потом Кюльпе там и так далее, да? Как только вы начинаете рефлектировать мышление, оно исчезает. А если вы начинаете его не рефлектировать, а оформлять, да? В виде картины, в виде стиха, песни и так далее. И тот, кто поет песни про любовь, не любит. Пока вы этого не поймете, да?
Оформление убежища,
оформление рассуждение и разговор, он здесь и сейчас мышление. И либо я сейчас мыслю, и тогда я говорю обязательно плохо, рвано, грамматику не соблюдаю и так далее. И всякий разговор мыслящего человека некрасив. Но про философство и рассуждение то же самое. Пока вы рассуждаете, вы мыслите в этом месте, рассуждаете, да, чешете в репе, потому что мы находимся на пороге незнания там и так далее, да. Как только мы поразмышляли, в памяти это отложилось, после этого садитесь, полгодинки посидите и вершик будет.
Ты прозы где напишешь?
Вот смотри.
Вот ты свою философскую систему прозы напишешь, а не улику. Ну, чем она будет рост?
Блин, вот я
ждал, и там они помрут уже, да?
Я предполагаю, что тексты, которые...
Я бы это прозы делал. Проза организована еще больше, чем
где-то.
Тонально, и так далее, и так далее.
Да.
Это же понятно. Это ощущение, что просто разница в понимании, что это такое философия, да? Точнее, ну как,
я же говорю, философия это разговор, говорение
это не
и рассуждение.
Вы предполагаете так, что как бы поэтические формы, они не располагают к тому, чтобы вести такой...
Вся поэзия имеет дело с мертвечиной, всегда.
А проза?
То же самое, если она художественная.
А если философская проза?
Блин.
Они вот, а вот родина. И тому, вот ты скажи, что я,
тогда я правлю текст, я мыслю.
И Сократ, ты повторяешь Сократа. Сократ
нельзя править текст.
Правильно, Сократ никогда не писал. Потому что это
почему я терпеть не могу?
Написанное убивает.
Точно.
Так что скажи, вот посмотрите на Сократа и все, скажите, все так я, лухта.
Точно.
Все, кто писал свои тексты, да?
Говнюки.
Прозой. Вообще Аристотели, Томашевские и так далее, это чухня, это не философы, это просто такие подпольные поэты подпрозвенные.
Почему я не люблю читать свои тексты, их корректуру там, и так далее, и так далее. Да? Если текст отлежался, я к нему отношусь уже не как к своему. Да? А если отношусь как к своему, да, у меня не получается откорректировать текст. У меня получается другой текст. Потому что в каждую другую минуту мышление уже другое. И нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Чем занимаются поэты? Они как раз бредовщицы, что...
По-моему, как бы совершенно не та позиция это выбрана.
Это Юлька, потому что меня достала
поэзия. Не, это понятно. Я тоже бы наезжал на поэзию с радостью.
Одно дело Акудович, так он ничего не понимает. А когда Юлька начинает такое говорить, ну это ж примерно.
Оппозиция-то идет здесь не между там философией там, и поэзией, или поэзией как неудобной формы фиксации философии, а скорее о ином типе вообще говорения. То есть говорение, производство не искусства.
Совершенно по-другому сознание организовано у поэтов там.
Вот, то есть, скорее вот это искусство, там, художественная форма и там, вот эта философия. Вот в этом есть там какая-то разница. А фиксация там, каких-то мыслей, может быть, по-моему, как бы в какую угодно форму. Хоть, там.
Ради бога. Потом, я прочитаю 10 лекций введения философии. Можете записать их стихами.
Я поняла, что ты говоришь. Я это поняла.
Я помню один.
Я вопрос еще один, да, добавление. А вот то, что вами будет здесь там говориться, рассуждаться, да, в течение 10 лекций, а потом будет оформлено в тексте, как будут называться вот эти вот тексты? Это будет что? Нет, не название, меня интересует что.
Введение философии.
А вот я как бы про размышления, чего философского понял, да? То оно действительно философское, оно должно начинаться от обнуления. То есть философ он там собирает там.
Ну вот смотри,
коллекционирует.
Я уже Юле это говорил. Я уже Юле это сказал. Одно дело технический прием.
Нет, да, я это помню.
Методологи могут заниматься обнулением.
Почему обнулением?
Потому что это прием такой, а у них есть масса приемов. У них есть схемочки разные, они по карманам рассованы, они залезают в карман.
Не прием.
А вот то, что
я говорю не является, про прием.
А вот то, что не является приемом, это уже не обнуление. Да? Этому должны быть соответствующие слова. Это ощущение катастрофичности. Жизни на разрыве, жизни на пределе, жизни на фронтире. И вот это вот, как, понимаешь, как это, как родовое болезнь такая философская. Это сидит в философе. У кого нет ощущения катастрофичности, разрывности, предельности, никогда не станет хорошим поэтом.
Можно мне еще про обнуление? Мне кажется, тут есть противоречие. То есть мы говорим обнулить, других философов, то есть те размышления, которые у них...
Нет, когда я говорил про обнуление...
Причем продукта философии нет. То есть обнулить вообще, говоря, можно продукт. Вот знание какое-то. Оно обнуляется, оно отрицается. Как можно обнулить или отрицать процесс размышления? Вот написал человек стихи, как можно это...
Нет, так в стихах нету размышления. То есть в стихах есть зафиксированные философские тексты.
Просто на бумаге размышления человека. Как их можно...
Они не содержат размышления.
Если результат был какой-то и сформулировано знание, вот знание можно обнулить. Это такая вещь, которую, да, можно отбросить. Но как можно размышление обнулить, отрицать?
Так я вот...
Да вот нельзя, нельзя обнулить то, что не обнуляет. Единицу обнулить нельзя.
Мы же начали с того, что философ отрицает размышления других философов.
Ну да.
И только тогда он философ.
Да. Механизма мысли минима. Мысли. Но отрицание других философов не есть обнуление.
Никто не развел хотя бы в реальном методологии мысление, рефлексию, думание, развагу и так далее.
Когда?
Абсолютно розовый.
Когда не развел.
Развели, пробачьте. Блин, да?
Это ты водолажка, объясни.
Хорошо.
У меня уже все давно разведено.
Механизм мысления у меня так само
давно. Я им объяснял, почему Егорову с водолажкой.
Не отпречивающий. Вы мыслить не можете. Коли я поражаюсь с Москвичем, я не мыслю. Я мыслить могу. Коли не поражаются, коли не поражаются, могу так само не мыслить. Но одна махчимость мысления, да, лето, ну, не с года, там, от прежней, родная форма, можно на вопрос и не сгожаться. И тому, вот Юля сказала про обнуление, зависит от обнуления, у вас, кажется, обнуление, вот там, где объявляется мысление, обнуление автоматично отбывается. То есть, как мыслить, треба, обнулить можно, это не то. Все равно, это як, как забить крок. Робить крок можно только оттолкнувшись от подводы. Если ты не штурхуешь, душа ты не дружишь. А что штурховываешься ты от всего базиса на профессиональном мыслении, да? Вот про что Матвеевич писал. У всех ранее философы, я там не сказал. Ошибаются, да? Вот там и начинается мысль. Ну, когда не все, то кто все. И только так, каждый раз. Аристотель там оштурховывается от Платона, тебе отвечу. От Винских, от Аристотеля, ну, я тем абсолютно другая понятивна, и гэтак далей, гэтак далей. На гэтым, на адмаўленні, на спрэчле, на спрэчле, и трымаецца мысль. Без гэта мысли не бывает. Там, где згода, там нема мысли.
Точно.
Слушай,
какая згода?
Потому что
две разные версии. Но, я кажу про мысление, я не про рефлексию. Вот рефлексия абсолютно не потребует отпрыщивания. Рефлексование принимается, значит, да, вот тут.
Обратите внимание.
А рефлексование, да, это просто рефлексуешь над проблемой без
поэзии, да, слова. Рассуждения и размышления вставляются в строчку в зависимости от того, как этого требуют другие слова. Я же в прошлой лекции даже оговорился, сам употребил слово «размышление», потом говорю, не, «рассуждение». Рассуждение. Потому что философствование заключается в рассуждении, а размышление, оно как при нем. Да? Либо есть, либо даже не обязательно оно там есть. По большому счету. И в этом смысле, знаете, какая вещь? Вот, ну опять же, почему я за это взялся? Почему я вынужден философствовать? При всем при том, что как бы философия уже есть. Мышление, оно уже было определенным образом, но оно как бы для меня является сущностной, как бы сущностью философствования. Поэтому я не могу обойтись размышлением. Но в принципе другие философы обходились спокойно. Да? Рассуждать рассуждали, размышлять при этом не размышляли. Ну ладно, 90, я не считал, как бы, но я знаю, что могут обходиться без этого, а я не могу. Поэтому как бы размышление является обязательным компонентом моего рассуждения, то есть философствования. Потому что темой, предметом моего рассмотрения является мышление. Если бы я исключил мышление, мог бы тоже обходиться без этого, рассуждая. Но философия есть рассуждение и говорение. А дальше? А вот размышлительная часть, мышление в этой моей философии, оно было. Я сейчас рассказываю, вот разговаривая, да, на этих лекциях и рассуждая. Я рассказываю наработки многих лет размышлительные.
Там, где ты мыслишь.
Ну да. И скажем, когда я оформляю это поэтически, например, вся моя философия изложена в конспективном виде в книжке «Вызывающее молчание». Ну кто ее оттуда извлечь может? Как из стихов. Нельзя. Поэтому, как бы, я начинаю рассуждать про ту философию, которую я реализую в своей жизни. Почему я говорю, что мне плевать на то, как устроен мир, да, из каких частей он там состоит, и все эти метафизические вопросы. Да. Меня волнует КГБ больше. Но с КГБ, там, не только с КГБ, там, с Чернявским, с Пошиваловой, с Юлькой Калиновской, я борюсь, точно утвердившись на своей философии. Я вот ее теперь излагаю. Излагаю, но как я могу излагать философию, не рассуждая, не философствуя? Потому что, говорю я тогда, как бы, вот то, что я нарассуждал там в других книжках, да,
либо будут читать политики, либо не будут. Либо будут художники читать и потом стихи сочинять, либо не будут. Да? Вот есть несколько чайников, которые зачем-то это все читают, но как бы от них, ну, как бы что они есть, что их нету, как бы это все по барабану. Да? А мне нужна команда, которую я должен мотивировать на проход за фронтир, там еще что-то такое, да? И как вообще я их могу туда мотивировать, если это самое, не втяну их в это самое философствование? Ведь опять же, а чем вызывается вот это вот рассуждение и говорение философов? Рассуждение и говорение философов именно теми мотивируется и вынуждается, что люди оказываются перед пустотой, перед новым, да? И знания про то, что там, у них нету. Знания того, что их ждет, у них нету. И перед тем, как переступить порог, выйти в открытый космос, запустить андронный коллайдер, там, да, нажать кнопочку, они рассуждают, нажимать или не нажимать, выйти или не выйти, вступить или не вступить. Да? И вот в этом как бы родовая сущность вот этой самой как бы философской традиции всей. Кто-то должен взять на себя функцию в этом месте говорения за всех, от всего имя, от имени эпохи, там, не знаю, социума, народа, нации, там, и так далее, и так далее.
Мира.
Мира, да. Рассуждаю, это я...
Ты сказал, что мне чихает намерен создать необычную про КДБ, да? Я хотел...
Подожди, подожди,
смотри,
смотри,
про КДБ,
вот смотри,
не
про КДБ
не
я не буду говорить.
Вот, блин, вот ты выкрутил.
Нет, хорошо. КГБ меня мотивирует.
Ага.
Я не знаю, чего они от меня хотят. Я вообще не знаю, в какой ситуации я нахожусь в Беларуси. Да? Я вообще оказался в катастрофе, почти как этот самый Гераклит дурацкий. Или Сократ, или этот самый Диоген, блин, с фонарем, бродящий по Афинам и ищущий человека. У меня катастрофичная ситуация. Я начинаю теперь вот с теми, кого позвал, и кому это казалось интересно, об этом рассуждать. Я рассуждаю о том, что мы все в полной жопе. Я говорю, вот так оно и есть. Как бы, да, дальше, как бы, вот давайте поговорим вообще, как из этого всего выбраться. Я могу говорить и рассуждать совершенно не философски. Ну, например, вступать или не вступать в НАТО, да? Но это когда вступление, не вступление в НАТО, Беларуси, например, это не здесь. Кто не знает, что такое НАТО? Чего философствовать на эту тему, как бы? Там нет предмета философствования, там нет места философствованию и вот размусоливанию этого всего. Там по-другому это решается, не философскими средствами. А философия начинается там, когда вот... Ничего не понятно. И всякий раз, да, всякий раз философствование начинается именно вот в таких местах, да, и не поэзия там, не наука, не еще что-нибудь, не могут вообще. В этом смысле вы можете разделять любые научные, религиозные, художественные принципы, там, не знаю, знания и так далее, и так далее. Но оказавшись на пороге неведомого, ну, вы все можете начать рассуждать, то есть философствовать. Или подключиться к рассуждению, которое ведет философ, прежде чем сделать шаг неведомо.
Я сегодня за
Это
о несуществовании основного вопроса философии, да?
Ты как художник знал существование?
Я помню, так я за художник. Когда ты говоришь, что, ну вот, основного вопроса не существует, да, и существует, но скорее там, как бы, ну, наверное, там несколько этих основных вопросов, которые как-то...
Каждое время ставит свои вопросы, точно. Да, говорю я.
И вопрос стоит, пока он не будет исчерпан. Ну, еще там приводишь примеры про там длинные проблемы. Проблема, которая длится какое-то время, оно является тем вопросом, ну, вот, который там, наверное, по поводу которого, да, разворачивается там философствование, да. Ну и сам приводишь некоторые такие вещи, которые там, попадая в границу там не там знаемого, там, да, они не являются исчерпанными. Ну там смерть там. И вот такие, такого рода там неисчерпанность этих вопросов, когда-то поставленных, она может задавать вот это там философское мнение и сегодня. И дальше, да. То есть если же мы не признаем вот это вот, ну, вот такое дление вот этих там вопросов и существование вот каких-то таких основных вопросов, ну, может, там, пусть не одного этого вопроса, но неких таких больших значимых вопросов, типа там, то есть человек вопрос, то тогда какой смысл вот в этом случае говорить об объявлении других философий ошибочных? Всех философов ошибочно. Собственно, тогда, а что объявляется ошибкой у них? И зачем это объявление ошибкой, если основного вопроса там нету или нету каких-то общих там рассуждательных линий, что ли? И мы начинаем философствовать каждый раз заново.
Ну, тут, понимаешь, какая штука? Опять же, здесь без времени просто, ну, никак не обойтись, да? Вот с моей точки зрения, очень глупо в 20 веке обсуждать проблему универсальности. Ну вот 300 лет ее обсуждали, 300 лет длилась философия схоластики, да? Потом вдруг, там, когда это было, в 17 веке, да, проспавшие все белорусы, да, в, там, где-то в Гродненском, там, этом самом коллегии иезуитском, начинают обсуждать ту же самую фигню, что обсуждали Дун Скотт, там, этот самый Вильям Макар, остальные, да? Много веков до них. А они там, так называемая неосхоластика, проспав все на свете, начинают обсуждать вот это же, да? Или там, я буду обсуждать вслед за Фалесом там это самое, какую-нибудь фигню там первой стихии, да, из которой мир состоит. Это глупо. Поэтому каждое время ставит свои проблемы и длится ровно до исчерпаемости этих вещей. Вот и все, что я говорю. Поэтому мне там и отрицать-то ничего не надо. Вот то, мне схоластику точно отрицать не надо.
Схоластику тебе не надо отрицать,
да.
Но с ГП тебе нужно разбираться.
Мне нужно разбираться с ГП, мне нужно разбираться с Хайдеггером, с Марксом и со всей этой сворой постмодернистов, дурак. Вот с этим надо разбираться.
Ну то есть это просто потому, что там эпоха, в которой философствуешь ты, она эпоха в том числе и Маркса.
Ну, уже нет, наверное, ну в общем да. Кого я признаю в этом смысле, да? Ну так я сам определяюсь в этом времени, конечно.
Так а чем ограничивается эпоха? Вот этими вопросами, поставленными и разрешенными, то есть мыслительно там делается? Или это какие-то там другие штуки, связанные с вот этим там ростом, коллапсом, там знания, изменением этой сферы знания? Что в общем совсем
ну,
разное.
Ну вот здесь я еще не знаю, да? Тут много чего надо рассуждать. Вот мы как-то с Акудовичем за пивом, помнится, а Акудович размышлял, рассуждал про эпоху и время. Он говорит, вот то было наше время, а это наша эпоха. Я уже не помню там, где эпоха,
вот
где время, да.
В это
да.
время появляется
оно, а потом делилось это время.
Да. Вот. Но как бы он про это знает. Вот у него спросишь, как бы, да? Я знаю другое, что вот эта штука, да, она непроизвольна. Она вынуждена. Вынуждена. Я не могу, как вот это самое, в этой ситуации долженствования, заниматься чем-то другим. Кто-то другой может. Но философом становится тот, кто, в общем, понимает, объективирует эту вынужденность, да, дальше начинает про это рассуждать. И здесь, понимаешь, какая штука? Особенно то, что связано со схоластикой и предшествующими этими вещами. Когда-то, вот это самое, я ходил на лекции Аверинцева, лекции были посвящены романтизму.
А на меня Аверинцев сам приходил. Мы в институте, когда нас приходят читать лекции.
Ну хорошо. А мне приходилось остаться в другой институт, потому что он вообще приехал просто ненадолго почитать там цикл лекций в Питере. Ну не важно. Лекции у него были про романтизм. И в первую очередь про поэзию, которую он очень любил, вот, Франца Брентана, в частности. ну и вообще немецких этих самых романтиков, да? Но, сколько я-то поэзию как бы пропускал мимо ушей, а меня интересовала вообще вся эта вот самая бодяга с романтизмом, просвещением, классицизмом там и так далее, разборки такие. И вот там Аверинцев научил меня, как обращаться со стилем. Он говорит, понимаете, какая вещь? Эпоха романтизма убила стиль культуры. Вот до этого стили шли слоями такими, как бы, да? Вот это те самые, как это называется, сферы, да, на Земле. Вот есть там ядро, потом там мантия, потом там литосфера, гидросфера, атмосфера. И вот так вот на ядре наворачиваются какие-то вот такие штуки, да? Вот орех. В нем есть ядро, и там какая-то штука там, как бы, да? И вот, скажем, над античной культурой там наслаиваются какие-то вот эти вот эпохи стилевые, да? Наступает эпоха романского стиля, или там потом готического, там, да? Потом там возникает возрождение, и после нее там идут там, эпоха барокко, там, рококо там, и так далее. Да? И все это оформляется классицизмом. И вот классицизм был последней сферой стилем. Сфера-стиль. Что сделают просвещение и романтизм? Они превращают вот эту вот сферно ядерную модель капусту. Капуста, она тоже вроде организована таким образом, что там можно эти самые листья отрывать, да? Но ни один лист капусты не составляет собой сферу. И романтизм, как бы его идея романтизма состояла вот в плюрализме, да? То есть в много стилев, в плюрализме стилевом, да? Но суть заключалась дальше в следующем. Как только вы объявляете стилевой плюрализм или релятивизм стилевой, да, вы дальше никогда не оформите это в сферу. Последняя попытка сферизации стиля была связана с соцреализмом. Ну, точнее, это была вообще установка тоталитаризма как такового, как бы, да? А после эпохи просвещения стили стали вот как капустные листы. Да? И поэтому это падло Word. Он не знает философии, как бы, да? Философия в этом смысле, она со стилями вот распалась на эти капустные листы. Часть она что-то закрывает, да? И поэтому, если для Кузанского или там гигантов этого самого эпохи гуманизма и просвещения, возрождения, да, можно было относиться ко всей сфере знания, обозревать ее каким-то образом, да, то живя в капустном мире, мы можем как по листочку. По листочку. Поэтому Гегель был последним сферным стилевым философом. После этого философии, как стилевой штуки, да, которая задает мышление эпохи определенной, не стало. Появились философии во множественном числе. И поэтому, когда я говорю про основной вопрос философии, даже как бы применительно ко времени, я вынужден локализовать его еще и в пространстве определенном. В пространстве, понятное дело, не географическом, ну или не столько географическом, да, сколько там в каком-то эпистемическом, там или еще каком-то, да. Поэтому сейчас даже в этом смысле, вот без самоопределения и локализации, где ты на кочане находишься, да? Какой лист будешь грызть? Да? Невозможно вообще определиться ни в философии, ни еще в чем-то. Я понятно?
Понятно, да.
Про капусту.
Можно еще вот вернуться к тому, что вы говорили о ваших ощущениях эпохи. Я так вот ощущаю, да, и ощущения это катастрофичности. А чем вызвано или с чем связано это ощущение? То есть это какая-то характеристика культурно-исторической ситуации, в которой там оказался философ? Или же это очень индивидуально, и тогда это как-то ограничивается рамками самоопределения философа? И тогда он сам решает, как ему самоопределяться. И, ну, собственно говоря, у меня вопрос вот этого ощущения катастрофичности. То есть, в общем, как вы говорили, я так ощущаю, да, а из чего это или с чем это связано? То есть ситуация такова, да? Или просто чисто философ я так ощущаю, и тогда это ограничено этим самоопределением, тогда это очень индивидуально. То есть ситуация может быть замечательной, прекрасной, а философ, в общем, неплохой, поэтому он начинает и так делать.
или это вместе все связано? Это понятно говорить о символе?
Ну, говоришь, что это понятно, только вот непонятно, что на это отвечать. Как бы. Абсолютно непонятно. Вот, понимаешь, я-то думаю, что рационализация вот такого рода вещей, она есть порог, болезнь и, в общем, составляет предмет психоанализа. Да? Когда я чувствую, ощущаю, то я чувствую и ощущаю. У меня для этого соответствующие органы есть. Вот там главный прибор летчика, там, да, задница. А, как только я начинаю подводить под это базу, да, это становится враньем. Вот я вранья очень не люблю, ни в философии, нигде. Да. Вот возьми, например, скажем, то, чем занимаются ЕГУшники. Что вокруг Новой Европы, там, что вокруг Фурса там, и так далее. Да? Вот это вот сборище врунов. Они не имеют чувствилки. Да? Они хватают разбросанные кем-то реплики, да, про чувства, ощущения. После этого они их рационализируют и выдают, ну, такую банальность, от которой просто тошнит и воротит. Нельзя так. Кризис я жопой чую, а в башке у меня совсем другое.
Я понял про вкус, но не согласен. Опять же, дальше, ты говоришь, что последний вот этим сферным философом был Гегель, да?
Ну, он даже не был уже. Это была попытка.
Попытка сферная.
Реально, на самом деле, это все закончилось, потому что, понимаешь, философия – это то, что работает на вот этом фронтире, да? Еще когда никто ничего не знает. Эпоха просвещения – это оформление в мировоззрении того, что философия уже прошла до этого. Фактически это случилось до эпохи просвещения. Когда даже английский эмпиризм разделился на несколько ветвей, да? Ведь такие вещи, как немецкая классическая философия, это придумка историков философии, да? А не нечто целое, там, как само в себе, там, и так далее, и так далее. Поэтому мы Гегелю скорее приписываем эту попытку сферности.
Ну, я смотрю, может, не к тому, а к таким рассуждениям, что все капустные листы равны, но некоторые равнее.
Нет,
да?
Не равны точно.
Ну,
ни в коем случае не равны.
Вот это значит, вот это неравенство этих листов задает всякие такие, ну, интересные штуки. Вот у того же ЭГП, да, который рассуждает о там деятельностном повороте, как бы, ну, как, ну, вот, основной проблемы мышления и деятельности, да, основной вот проблемы современного мира как такового, да? И в этом смысле...
Ну, у ЭГП много пережитков марксизма, да.
Ну, и, то есть, и ты, ну, вот в этом смысле...
И Маркс мыслил скверно, в этом смысле скверно, да.
Ну, а ты тогда, то есть, ты же тоже не можешь, находясь в этой традиции, там, отказаться от этой, получается, скверности мышления.
Подожди. Вот смотри, давай разделять. Когда ежик с медвежонком в тумане дошли до оврага, да, свесили ножки и сидели на краю земли. Да? Понятно, что ежиковым умом, как бы, это может показаться краем земли. Да? Но мы-то знаем, что как бы там нет края, как бы, да? Капустные листы, они построены вот краевым образом, да, под континентом на земле. Край континента может быть, но за ним начинается другой лист капустный. И они не связаны друг с другом. Да? Они же...
Мир философии.
А? Ну да, миры философии там какие-то и так далее. И в этом смысле, вот я говорил про стили, что... соцреализм был попыткой последней сферной задания сферного стиля, как бы, да. Но он был не сам по себе, не в искусстве задан, да,
а он был задан тоталитарными установками. Маркс в этом смысле приложил руку к тому, чтобы сделать Гегеля сферным философом. И сам на эту роль претендовал. На открытие законов там, развития человечества, формации, ведь вот типичная как бы формационная модель, это вот эта вот сферная, да, как бы модель стилевая у Маркса. И в этом смысле они на это претендовали. У ГП это пережитки вот этого вот марксизма. Тогда как уже 19 век, там это все отрефлектировано было. И поэтому, как говорят, неокантианство, да? Что такое неокантианство? Так это не кантовская попытка покрытия, как бы еще до гегелевская, там всего критической философии там, и так далее, да? А это уже вот это вот капустные листья. И поэтому каждая школа неокантианства, да, смотрела на другую школу неокантианства, как на другую, как на инопланетян каких-то, да? Они занимались вопросами, иногда одними и теми же. Ну, скажем, да, потому что как бы ситуация, время их вынуждало. Но с какого-то времени, даже время стало течь по-разному для них. Даже время после царствия.
Я вот своим курсом, сколько уже раз скажу, бойтесь метафор. Метафора, две схемки, одна деликатная.
И это вообще любитель поэзии
говорит. Это я живу по Г. Вот уступишь ей, и потом долго-долго, да? Ухватились за эту капусту их этой листе, а верит в него рацию, что до классицизма, да? И зараз, заважьте, и фигуры, и стиль мысления, эта капуста с этими чертовыми листами, да? То есть Мацкевич повинен был поломать все схемы, всю остатника, подогнать только капусту. Метафоры страшные. Вельми, поверьте, это раз,
выкинем.
Поглядите, вот кольки, и все под капусту, да? И философию, и литературу под капусту, великие интеллектуальные стили и великие эстетичные стили, да? И универсальные, философы универсальных систем, их было три, да, Аристотель, Томаш Аквинский и Гегель, тут все-таки это самое, да? И великие эстетичные стили, экосцизм, романтизм, и так далее, и так далее. Это все-таки две разные песни, да? И одной капустой, в одну капусту, типа бочку пошинковать, а так тогда доводится стягивать одну с другой. Это просто, да, реплика про метафору.
Хорошо. Это понятно,
думаю,
да.
Что, наверное, надо сворачиваться потихоньку, а лучше быстро. Если у кого-то еще нет серьезных горящих вопросов, которые...
Основным вопросом философии проблематики, что-то тут не то.
Да, но Андрей, шинковать капусту, вот опять метафоры там как бы, да? Мы ж не в школе сейчас, да? Никто вас не будет спрашивать правильных ответов про это, да? Но если это как-то напрягает твой интеллект, пиши и рассуждай. Критикуй и это самое, и отрицай. Еще бы там ремонтар не ремонтовал на этот счет. Не нравится?
Не, я ж это самое. Не то, что мне не нравится, но что-то здесь вот есть.
Есть, есть.
Исключительно пожелание
объяснить. Эти лекции не для выучивания, а действительно для рассуждения дальнейшего. А если в этом рассуждении еще найдется место размышлению?
Значит, это как вот в Лобачевске тоже я вспомнил про это. Про вопрос. Стоял вопрос этот с евклидовской геометрией и 25-м постулатом, который как бы не был доказуем в системе других аксиом. Но все чувствовали, что как бы, ну точно можно доказать, да? И они со времени Евклида как бы, вот этот постулат разбирали. И когда отец Лобачевского умирал, он говорил ему, как бы, занимайтесь математикой чем угодно, но бронь Божия, не трогайте этот вопрос с пятым постулатом, да? И он вот как бы все равно пошел трогать его и как бы решать, и вот до чего-то там зарешал.
Чтобы все дети были такими умными, как умирающие отцы потом.
Заканчиваем на сегодня. В следующий раз на лекции, я так понимаю, что там практицизм там обещают.
Да.
Тему вы не скажете сейчас?
Ну, она так и будет как бы называться, история скептицизма, но это будет лекция, которую как бы отталкиваясь вот от нескольких тезисов первой лекции, а именно от временности, да, и эпохальности философии, как бы мне придется поговорить просто про время. И скептицизм в этом смысле это такой содержательный как бы план для того, чтобы говорить о временах такого радикального скепсиса, да, как вот характеристики вот этой катастрофичности, как бы, да, разрывности времен, при этом фиксируемые вот в этом самом сомнении, да. И дальше, как бы, ну, таким лейтмотивом рассуждения является то, а что характеризует, как бы, время, да? Сама фактура времени или способ рассуждения?
Значит, тема следующего раза.
Такое напоминание, то есть не первый раз, там написано сайт Methodology Vibe, там будут выставлены тексты, лекции, и там можно зарегистрироваться и...